Мир вам, дорогие братья и сестры. Если есть какая-то тема, и она не прерывается, то можно уверенно сказать, что это угодно Богу и Духу Святому. И я обращаю, или вернее, хочу обратить наше внимание на продолжение нашего размышления о теме, которая и сегодня звучит на утреннем служении и имеет продолжение на вечернем служении. Это тема о церкви, тема о Христе, тема о единстве. И она звучит постоянно. Но есть служения, которые говорят о ней особенно. И я думаю, что если Христос хотел обратить внимание людей, слушающих, на какую-то особую истину, он говорил: «Истина, истина говорю вам». Ну, это значит, что есть второстепенная истина, это есть та истина, которая сегодня важна для людей. И тогда он говорил, очень применял, как сегодня могут сказать люди, усилительный глагол. Глагол «усилительное действие», то есть обращал особое внимание. Я не знаю, помните ли вы, о чем мы говорили из книги «Второзакония» в прошлый раз, но я вспомнил. Я сидел, слушал, и когда мы пели, вот Бог удивительно устроил наш ум, да, мы можем петь, и можем думать, и можем размышлять, или можем слушать, и можем тоже размышлять о чем-то параллельном, не только о том, что слышим. Я вспомню, что мы в прошлый раз говорили, что было в 19 главе. Говорили о том, что Бог, Господь, является главным действующим лицом в 19 главе. В 20-й тоже Господь является главным действующим лицом. Ни Моисей, ни люди, не то, что они говорили, то, что говорил Моисей, а Господь является главным действующим лицом. Не только в 18-й, 19-й главе или 20-й главе, не только в книге Второзакония, а во всей Библии Господь является главным действующим лицом. И знаете, не только в народе израильском, но и в наше время, и в нашей жизни. Господь является главным действующим лицом, вне зависимости от того, мы принимаем это или не принимаем. Потому что Господь управляет нашей жизнью, Господь управляет всей вселенной, Господь управляет царями, Господь управляет всеми людьми. Но иногда людям кажется, что они главное действующее лицо, и думают, что они что-то могут и могут изменить. Это так людям кажется, которые имеют влияние на мир. Но Господь поставил всему время и предел. Мы говорили также о том, что главным событием в 19 главе это было повеление Господа устроить города-убежища. Помните, да? Сначала было 3, построили первый город, а потом еще 3. И расположены были те города-убежища так, чтобы людям было удобно туда пребывать, когда они совершали какое-то действие опрометчиво. Действия, за которые мог мститель настигнуть, достичь и наказать. И от этого становилось ему легче, этому мстителю. И Господь устроил так, что, приходя в этот город, встречающие в этих городах, не должны были устраивать следствие. Потом уже этого человека расспрашивали. И вот это был момент очень важный. Прибежал человек, и он рассказал в нескольких словах, так и так случилось. Ему верили, его упускали, но потом доспрашивали, выспрашивали, потом призывали свидетелей. И таким образом Господь заботился о том, чтобы было правильное принятие решения к любому самому сложному вопросу. Так было в прошлый раз, мы говорили. Сегодня мы немного поразмышляем о том, что происходило, какое главное действие, или на что Господь обращал внимание в 20 главе, говоря это через Моисея. И если обратить наше внимание на то, что говорил Господь Моисею, то для этого следует прочесть, давайте мы прочтем, если братья смогут, первый стих 20 главы книги Второзакония обозначить на экране. Я его прочту. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Можно было бы дальше читать, но мы не будем дальше читать. И знаете, вот если мы бы еще раз прочитали, это, собственно, оно есть, мы можем прочесть, то вот какое впечатление у нас складывается о Боге? Ведь Господь говорит, да? Господь начинает речь, которую передает Моисей. Вот какое впечатление складывается у нас о Боге? Я вам скажу, какое впечатление у меня сложилось, вот так непредвзято, когда я просто прочел этот стих. У меня сложилось бы впечатление, если бы я не знал остальных действий Бога, если бы я не знал Священного Писания, у меня бы сложилось впечатление, что Бог, ну, какой-то воинственный. У него только и есть определенная цель, чтобы устраивать войну. Ну, тут так написано. Когда выйдешь на войну, то но это не будет правильное впечатление. Это им будет правильное впечатление, потому что Бог не есть Бог войны, как у мифологии древних людей. Нет. Наш Бог – это Бог мира. Это Бог всякого устройства. Это Бог всякой заботы. И Бог не есть Бог войны. Нет. Это неправильное впечатление. И неправильно говорят те люди, которые пытаются Бога представить себя как Бога или другим, что Бог есть Бог войны. Нет, Бог есть наш Бог мира. Но люди оказались в таком положении, в частности, израильский народ. Для чего, собственно, Бог израильский народ? И почему я говорю продолжение темы? Потому что Бог хочет и желал, и хочет до сих пор, и всегда желал научить людей жить в коллективе правильной жизнью. Это самое сложное. Когда собирается более двух людей, это называется коллектив, у них начинаются проблемы в отношениях. И Бог собрал, избрал этот народ, очень неуживчивый, да, очень разный, и Он покажет свою славу. И Он делал все для того, чтобы эти люди научились жить коллективной жизнью, прославляя Бога. Для того, чтобы это было показано другим народам. Знаете, народ израильский, он не умел воевать. Но люди, которые видели, что окружающие его, которые видели, что этот народ как-то живет особой жизнью, они были недовольны. Они, знаете, когда человек делает что не так, или своими действиями, или своим поведением, или просто спокойной жизнью живет не так, как другие люди, у тех людей, которые живут отрицательной жизнью, много отрицательной, начинается негодование против этого человека, они начинают преследовать. Так было с народом израильским. И тогда Бог должен был проявить свою силу. Проявить свою силу, потому что Он должен был исполнить вот тот план спасения, которому мы причастны и сегодня. Люди, я опять говорю, что Бог не есть войны, Бог, наш Бог есть Бог мира. Люди дошли до такого состояния, что они должны просто были умереть. Они должны просто были умереть. И для того, чтобы убедились израильский народ, что люди дошли до крайней границы, до крайней точки, и они должны были участвовать в этом. Нам, может быть, не все понятно. Мне не все понятно. Но я точно знаю, что Бог действовал справедливо. Бог действует справедливо. И поэтому в этой главе есть несколько позиций, которые можно говорить о том, какой есть Господь. Здесь Господь больше и больше открывает себя. И в этой освободительной войне и этой справедливой войне Израиль не был готов. Израиль не был готов совершенно. Они не умели воевать. Да, они не должны были уметь особо воевать, потому что они не были предназначены для этого. Но Бог именно таким способом, для того, чтобы доказать свою святость, справедливость, Он сказал, что вы должны участвовать в этом. И это имеет продолжение и в Новом Завете. Помните, уже апостол Павел говорит, что наша брань против, не против плоти и крови, а против силы, духа, злобы поднебесной. Вот так было с этими людьми. В этих людей, которые окружали народ израильский, они были пронизаны злом, они жили во зле, они поклонялись всему, чему хотите, и это было мерзко перед Богом. И Господь решил наказать вот таким способом, это Его право. И здесь Господь говорит народу израильскому через Моисея, чтобы они шли и делали его дело. Это непростое дело. Ну, мы сегодня можем говорить, это история, она говорит о том, что вот так было. Знаете, это непростое дело, потому что нам сегодня непросто противостоять злу, не так ли? Нам непросто противостоять злу, которое заражается в моем сердце, в наших сердцах. И попробуйте противостать этому злу, который вдруг появляется, как один брат говорил в Одессе, ни с оттуда, ни с отсюда. Непонятно откуда. Вдруг я почему-то перестал прямо смотреть в глаза моему ближнему. И мне кажется, что он тоже плохо на меня смотрит. Это мне уже рисуется вот портрет. Это мой портрет рисуется в глазах ближнего. Откуда пришло? Ну, что-то сказали не так. Не сказали не так, посмотрели не так. Надо тут же решать вопрос. Надо не откладывать, тогда будет все хорошо. Но есть зло, которое может избавить, от которого только Господь. И независимо, было это 3000 лет тому назад, живем ли мы в суперсовременный век, зло хочет достичь своей цели, оно хочет уничтожить человека. Потому что зло не исходит от Бога, зло исходит от противника Божия. И тут Господь выступает в роли помощника народу Израилем. Он говорит ему, вы идите, а я буду с вами. Вы идите, я буду с вами. Вы знаете, казалось бы, Господи, ну зачем такой сложный процесс? Вы идите, я буду с вами. Господи, ну мы останемся здесь, на месте, в своих шатрах, при наших детях, при наших семьях, а ты иди, Господи, сделай это уничтожение, как ты иногда делал в прошлые времена, и будешь делать, когда ангел выходил, пошли ангела своего, а мы подождем, пока это все кончится. Нет, Господь говорит, вы должны идти, вы должны идти. И вы знаете, это тоже имеет аналогию уже в Новом Заветном времени, имеет аналогию и сегодня. Но то, что говорили братья и утром, и сегодня вечером, я уже не хочу повторять. Господи, ну ты создал такие условия, ну как-то надо мне освободиться. А я не могу освободиться, потому что, ну как я освобожусь? Я уже тут привык, я в этой церкви, я как-то привык жить в этой эре, и как-то уже обосновался. И тут вдруг возникла такая ситуация, что хоть не знать, что делать. Господи, ну почему? Ну ты удали. И мы молимся, чтобы Господь удалил, а Господь не удаляет. Почему? Потому что Он хочет быть нашим помощником. С этими копьями, с этими серпами или может быть, еще какими-то орудиями, такими военными, если их можно назвать, Израиль должен был идти. Ну как же так? У них колесницы, у них луки, у них такое оружие очень сильное. И как мы пойдем? Господи, мы не можем. Нет, я буду помогать, вы идите. И знаете, это говорит нам тоже о многом. Если мы чувствуем, что наши отношения портятся, я должен идти. Кто первый почувствовал, что портится отношение, тот должен идти, не ждать, когда ко мне подойдут. Я должен подойти и сказать: дорогой, дорогая, мне кажется, нам надо поговорить на определенную тему. Это трудно, это трудно. Я думаю, что с годами это будет легче. Поверьте, с годами становится труднее. Мне 20-30 лет назад было легче подойти, сегодня труднее. Не потому, что я стал медленнее ходить, а потому что, ну как так, я столько прожил, я уже имею какой-то опыт жизненный, и я считаю, что тот человек должен подойти. Нет. Господь говорит на Доду и Зайску: вы идите, а я буду с вами. То есть вы идите со своими этими какими-то деревянными орудиями против колесниц, против коней. Вы идите против лучников, которые стреляют, пускают стрелы на очень большие расстояния, смертоносные. Вы идите с этими щитами какими-то непонятными, а я буду помогать вам. Почему? Вы должны почувствовать, насколько опасна ваша ситуация. Так говорит Новый Завет. Так говорит Новый Завет. Так говорит Христос, который является миротворцем, настоящим миротворцем. И Священное Писание говорит уже в Новом Завете: вы должны быть первыми. Вы должны быть носителями мира. И знаете, это очень серьезно, потому что это соединяет коллектив, который можно назвать церковью, да, и который называется церковью или братством. Это соединяет: я иду первый. И в моей жизни немного было примеров, когда старшие люди, уважаемые люди, признавали себя неспособными делать мир, и они каялись. И этот пример остался на всю жизнь. Поэтому, когда возникает ситуация сложная, знаете, мы должны помолиться Богу и решать эту ситуацию. Вот так было с израильским народом. И тогда Господь будет выступать нашим помощником. Попробуйте это сделать, и будет вам благословение. Итак, в этой главе Господь открывается народу израильскому, как Господь помощник. Дальше, 10 стих, давайте мы, а лучше мы прочтем 5, 6 и 7 стих этой главы. Пожалуйста, 20 глава, 5, 6 и 7. «Назиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении другой и не обновил его. Кто насадил виноградник, не пользовался им, сделай то же». Я дальше не читаю. Седьмой стих, весь прочитаю. «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее». Казалось бы, ну такие вещи обиденные, да? Интересно. Вот такие обыденные простые вещи. Как можно назвать Бога, который так велит делать народу израильскому? Если Господь так велил делать, значит, до этого они не делали так. Значит, до этого у них не было такой практики. Знаете, как я назвал Господь всякого устройства? Бог наш есть Бог всякого устройства. И нет ничего в нашей жизни, чтобы проходило мимо. Чтобы проходило мимо внимания Бога. Да? Ты построил дом, ты насадил виноградник, то есть ты хочешь иметь какой-то бизнес, ты женился. Да, вот такие позиции. И Господь говорит, не тревожьте этого человека. Скажите, прекрасные законы были? Прекрасные, не правда ли? Тут война, тут каждый день сражения, тут надо идти освобождать эту землю по Божьему повелению. А были те люди, их немало. Тогда были многочисленные семьи, тогда были частые свадьбы, да? И молодые, сильные люди, они должны были оставаться дома, да? Тогда, когда они будут себе строить дома, когда они будут все устраивать, когда будут обживаться, и надо идти на сражение, защищать свою землю, да, свои семьи, а эти молодые люди, дееспособные, должны были оставаться дома. Да, Господь всякого устройства. Господь заботится о том, чтобы у человека было хорошее устройство, чтобы у человека был хороший быт, чтобы человек мог заботиться о земле, которую он взял себе. И в конце концов, смотрите, как говорит Господь о семье, как Он ценит семью. Видите, какие большие льготы. Сегодня нет таких льгот. Сегодня люди молодые поженились, и если молодой муж работает на хорошо оплачиваемой работе, ну, например, более доступна для нас, иммигрантов, это работа, ну, какая? Это работа, наверное, тракиста, да, простите, если я никого не имею в виду. Он не может целый год быть своей молодой женой и не работать. Это сложно, не правда ли? Это сложно. Хорошо, если он заработал хорошую сумму до своей женитьбы, он целый год может себе позволить, и то вряд ли это, да? Это сложно сегодня, но в те времена это было возможно. Не надо было идти на войну, а война там, ну, может быть, не в таком масштабе, как сегодня мы представляем. Может, это были просто небольшие такие столкновения, мы не будем говорить об истории. Но была такая большая льгота, и от кого эта льгота? От Бога, да? От Бога. Господь всякого устройства. Господь очень высоко ценил устройство человека здесь на земле. Очень высоко. Если кто-то говорит, что Господь, ну, вот, делал все так, чтобы человеку было неспокойно, посылая то или другое, это неправда. Это неправда, потому что Священное Писание говорит, что Бог наш есть Бог всякого устройства. И сегодня не обязательно строить дом, но, может быть, иметь небольшое жилье, но там должен быть порядок, там должно быть все, знаете, признак верующего человека. Может быть, не в том, что не только в том, что на картинах там есть надписи из Священного Писания, а отличительная черта признака верующего человека, что у него, знаете, все устроено, все хорошо, все прекрасно. Может быть, в палисадничке есть цветы, в доме все вычищено, все чистенько, все хорошо. Да, если есть небольшой гарден, огородик, там тоже все чистенько. Знаете, вот признаки верующего человека, это не то, что вот он может говорить сильно, и люди каются, да, это прекрасно, это величайшее Божие благословение. Но признак верующего человека, когда не только может быть большой дом, да, это ну, если кто-то имеет такую возможность, но должно быть все устроено. Не должно быть какого-то такого особого беспорядка или даже хаоса. Нет. Рабочее ли это место, рабочая ли это одежда, простите, что я так говорю. То ли это дом, то ли это внутри дома, но должно быть все устроено. Посмотрите, как Господь делает. Если купил виноградник, не трогайте этого человека. Да, потому что он должен как-то сделать. Если построит дом, пусть он устроит его до конца. Тем более, если он создал семью, пусть он остается. И брать во внимание, это молодые, я как уже говорил, дееспособные люди, которые могли бы принести большую пользу в освобождении той земли, которую Господь заповедал. Но тут Господь выступает и как Господь-помощник, да, Он компенсирует этих людей. Он хочет, чтобы люди почувствовали благословение Его даже в быту, даже в отношениях. Наш Господь прекрасен, потому что Он Господь всякого устройства. Дальше мы можем говорить еще одна позиция, 19 стих. 19 стих. Еще есть тут мысли, это точно, я знаю, когда вы будете читать, у вас еще появятся хорошие мысли, но я обращаю на те мысли, которые пришли ко мне во время чтения, и делюсь с вами. 19 стих. «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы можно могло уйти от тебя в укрепление». И дальше он уже говорит, когда деревья, которые не приносят плодов, вы можете брать для того, чтобы разжигать огонь. Как мы можем назвать Господа вот в этом его повелении? Да? Это его повеление. Господь заботится об экологии. Да? Господь заботится о том, что он сотворил. И учит этой заботе людей. Значит, обратная логика следует очень просто. До этого они все уничтожали, все сжигали. Но тут Господь говорит, когда ты перейдешь в эту землю, то не делай этого, потому что тебе плохо будет. Тебе будет плохо без всех деревьев. Дерево, чтобы плодоносило, надо не менее 5 лет, да, примерно. Ну, вот так где-то. Я испытал на своем опыте. Начинается после 5 лет. Ну, сегодня там есть какой-то способ более современный. Ну, это нормально. 5-6 лет оно начинает плодоносить. И Господь, смотрите, какая удивительная забота. Чтобы тебе была польза, чтобы ты не портил это. То есть Господь заботится об окружающей нас экологии. Знаете, это подтверждает, я недавно читал в новостях о том, что, кажется, Токио, я не помню этих моментов, кажется, Токио готовится к очередной Олимпиаде, которая должна быть через несколько лет. И сегодня подняли эти жители близлежащих районов, где должна проводиться эта часть этой Олимпиады, в том, что более, кажется, 20 гектаров леса, причем такого исторического леса, очень хорошего, где росли многовековые, многолетние деревья, и там росли разные растения полезные, типа женьшени, что-то еще, а они то ли начинают уничтожать, то ли собираются уничтожить более 20 гектаров этого ценного леса. Просто для того, чтобы построить там какую-то горку для проведения Олимпиады. Вы знаете, это не укор, это просто... Сегодня люди могут жаловаться, вот будет потепление глобальное, будет там повышение температуры, и считают это как Божию казнь. Неправильно. Это люди сами себе придумают изощренные наказания. Сами себе, без чего можно было бы совершенно обойтись, абсолютно можно обойтись. Это не какая-то трасса, которую надо проложить для удобства сообщения. Это просто какие-то игры. Я это говорю, потому что так было в новостях. Да? И много-много таких вещей. Ради какого-то бизнеса или одного человека уничтожается вот то полезное, что Бог насадил не просто для красоты, потому что при всем том Господь еще красиво это делает, да, это природа, это лес, а для пользы человека. Ведь все, что сотворено, друзья дорогие, все абсолютно, что сотворено на земле и над землей, это служит для пользы человека и для славы Божией. И ни для чего больше. И как прекрасно это, если бы люди читали Священное Писание, могли бы так соответствовать этому. И еще одно, друзья, то, что мы говорили, с чего мы начали. Я хотел бы закончить эту мысль, этой мыслью. 10 стих. Мы говорили о том, что Господь является, наш Бог является Богом мира. Богом мира. Что есть ценнее, что есть важнее. Но возникает вроде как будто бы противоречивый вопрос. А почему же так немирно? Почему так немирно на земле? Почему так немирно среди людей? Почему так немирно бывает в моем сердце? Господь в этом не виноват. Потому что люди живут по своим принципам. И как только человек, то ли в масштабах государства, то ли в масштабах коллектива, то ли в масштабах семьи, начинает жить по своим принципам, не по Божьим принципам, мир уходит. Мир уходит. Начинает придумывать разные миротворческие организации, начинает придумывать разные миротворческие войска. Представьте себе парадокс, да? Войска, мирные войска, ну, никак не совместимо, да? Ну, как может быть натянутая стрела, я помню свое детство, приносить мир? Нет, конечно, бедной птичке или кому-то еще. Нет, она несет боль. Люди думают, что отступая от Божьих повелений, достигнут мира. Никогда этого не было. А вы посмотрите, что написано вот в 10 стихе. О том, чтобы, что Господь есть наш Господь мира, Бог мира. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Удивительно, да? То есть, не сразу делай то, что ты хочешь. Но тут есть один момент. А там написано, что это к дальним городам. И когда я имел некоторую беседу с одним человеком, который настаивал на том, что все-таки говорит Господь, это он не проповедует мир, то он нашел, дальше там написано, что предложи это дальним городам, а ближних уничтожь. И знаете, он меня поставил в такое неловкое положение, я подумал, да, как-то так тут написано, что это только предложить городам, которые были вдали, А ближних, города, которые окружают, надо было уничтожить. И знаете, как будто бы это противоречие. Нет никакого противоречия. Потому что прежде чем израильский народ подходил к какому-то определенному городу, за много времени люди знали, история, библейская история говорит об этом, и вот книга «Царств» и все другие книги говорят о том, что люди знали о том, что с этим народом сражается Господь, и они должны были изменить свое отношение к Богу. Они знали, за что Господь их хочет уничтожить, за их разврат, за их грех, за их отступление. Но они этого не делали. И поэтому Господь говорит, вот тем дальним городам, дай возможность, чтобы они изменили свое отношение ко мне, чтобы они изменили свое отношение к вам. Предложи им мир, то есть предложи им совершенно другую жизнь. Так, это поступки Божьи, это действия Божьи. Потому что Он есть Бог всякого устройства, Бог всякого порядка, и Он есть Бог мира. Это позиция Божия. Друзья, дорогие, Священное Писание, и через все Священное Писание проходит вот эта позиция Божия, образ Божий. Христос, первые слова, которые произнесли ангелы при рождении Христа на земле. Они говорили о мире, да? Они говорили о мире. Первые проповеди, которые говорил Христос при большом стечении людей, Господь говорил о мире. Помните, Он говорил о проповеди блаженства. И каждое блаженство – это мирное блаженство, да? И Он говорил, блаженны миротворцы. Все, что делал Христос, Он показывал, что можно все вопросы – пока мы на земле, решать мирно, должно решать мирно. Но это согласие должно быть обоюдное. Правда? Потом Христос говорит, что не думайте, что я принес мир на землю. Эти слова кажутся противоречивыми. Нет. Это люди не принимают его заповеди, и на фоне защиты, может, своей веры, история христианства знает губительные целые века, где верующие люди с именем Бога уничтожали подобных себе И они это обозначили, что они идут во имя Бога защищать там крест Христов или что-то еще такое. Помните, это крестоносцы целые периоды. Помните, инквизиция, где сжигали подобных себе людей только за то, что они считали их отступниками. Это страшно. И сжигали верующие люди, верующих людей. И знаете, это страшно. Это страшно, когда человек читает Священное Писание и корректирует его на свой лад. Но Господь наш есть Господь мира. И поэтому Он говорил народу израильскому, вождям народа израильского, если вы приступите к городу, тому городу, которому вам нужно будет прийти, то предложите ему мир. Мне очень нравится это, друзья. Я не знаю, простите, что я так говорю. Я подумал, а сколько раз я предлагал мир, я первый, сколько раз я предлагал мир моему ближнему? Вот сколько раз, да? Знаете, это непросто, потому что, предлагая мир, надо ущемить свои, простите, амбиции, да? Надо ущемить. И Господь говорит народу израильскому: «Я с вами, вы можете начинать противостояние, освобождение этих людей, но сначала предложи мир, дай возможность человеку прийти в себя». Как это хорошо, друзья дорогие, как это прекрасно. Знаете, я когда начал читать Второзаконие, то я, наверное, уже говорил эту мысль и говорю сегодня, то подумал, Второзаконие, что тут, вроде знакомо, вроде все. Но когда больше читаешь, когда смотришь, то видишь эту великую красоту и величие Божие, нашего Господа. И видишь, какая огромная дистанция разделяет нас с Господом или человека с Богом, когда человек живет по своим правилам. И как ему трудно, как тяжело, как неприятно, как нет устройства. А ведь единственная причина, когда нам плохо, когда нам трудно, когда нам грустно, я такой же, как и все, то это огромная дистанция от Бога. Это указывает на огромную дистанцию от Бога. И пусть Господь через Свое Слово поможет нам больше и больше понимать, что только в Господе наше успокоение, только Господь, от Господа исходит мир. И только Господь учит нас через Свое Слово, как нам жить. Может быть, мы уже имеем огромный опыт нашей веры, но это не мешает еще раз обратиться к Богу и поблагодарить Его за то, что Он дает возможность принять Его мир. Когда подойдешь к городу, предложи ему мир. Христос предложил мир. Мир в семьях, мир в обществе. Христос предложил мир на земле, но не все приняли его. И сегодня мы тоже волнуемся, переживаем. Поэтому дай нам Бог силы, чтобы мы первые предлагали мир. Чтобы мы, люди, которые пошли за Христом, чтобы от нас исходил мир. И чтобы в этом прославился наш Господь. Аминь. Помолимся.